Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Дима, здравствуй.
Евгения, рад тебя видеть.
Взаимно. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм «Говорит МСК Бот». Хочу начать, есть такое выражение в... у журналистов новость «Бантик». То есть это новость какая-то, она может быть смешная, она может быть такой лайтовой какой-то, в общем, который обычно выпуски закрывает. А я хочу с нее начать, потому что, ну, правда, не знаю, сколько она как бы подходит под определение «Бантик». Очень много шуток, правда, в интернете появилось, что Джон Псаки возвращается в Белый дом. Эпичный пресс-секретарь эпохи Барака Обамы, вот, потому что, ну, мы знаем, там, Хизер Нойерс, по-моему, да, была пресс-секретарем, значит, Белого дома при Дональде Трампе, и тут эпичное возвращение Псаки. Уходила она, значит, в декрет, но уходила она с закатом эпохи Обамы, и тут она возвращается. Пескова вчера спросили, что для Кремля это означает. Он говорит, пресс-секретарь не формирует внешнюю политику, но пресс-секретарь транслирует внешнюю политику. И очень часто пресс-секретарь – это лицо государства вообще. В данном случае Джон Псаки подходит? Определение
нет,
такое?
Ну, не совсем. Конечно, не лицо государства Дженнифер Псаки, разумеется, да. Но ты совершенно верно отметила, что пресс-секретарь занимается тем, что транслирует некоторые смыслы, да, которые хотят передать те люди, которые формируют внешнюю политику. Это условно, там, если мы берем США, это и советники по внешней политике безопасности, и президент, разумеется, да, и сам по себе Госдепартамент.
Так.
Когда все весело смеются, еще там энное количество лет назад смеялись над тем, что говорит Дженнифер Псаки на пресс-конференциях, я тогда еще говорил, что да зря вы смеетесь над ней. Она все правильно говорит. Ее задача не объяснить вам что-то. Ее задача создать некий информационный шум.
Так.
С точки зрения американского законодательства и выстроенной системы, Белый дом обязан, и это норма, и это общественный договор.
Нет,
он обязан отчитываться перед обществом, демократическим, разумеется,
ну, конечно,
в рамках демократического процесса,
так,
о том, что он делает во внешней политике, например. Хочет ли Белый дом отчитываться перед обществом? Как ты думаешь?
Да нет, наверное.
Да совсем не хочет.
Да нет, потому что существует у нас как бы кулуарная дипломатия, и вообще политика кулуарная, а существует, ну, так, публичная.
Политика всегда делается в тишине.
Да.
Она всегда делалась в тишине, всегда будет делаться в тишине. Мы просто последние там 30 лет оказались в ситуации информационно перераскрученной внешней политики.
Ну, конечно,
когда вот все смотрят, наблюдают, куча специалистов, на каждом диване по два сидит, в принципе, да, готов.
Сегодня они политолог, завтра вирусологи, послезавтра специалист по ядерному оружию. Вот. Это известный
факт. По-серьезному, конечно, никто ни в Белом доме, ни во всех, по секрету скажу, других местах, да, в мире не хочет всем рассказывать, о чем мы будем делать, например. Почему мы это делаем, какие у нас задачи. Отвечать на разной степени умности журналистские вопросы. Поэтому Джейн Псаки делала идеальную вещь. Она создавала эффект ответа на вопросы. Вопрос задается, она отвечает.
И потом все это обсуждают.
Да, ответ совершенно не имеет никакого значения. Чем глупее он будет, тем лучше.
В огороде Буниновки и Ведяська.
Тема ушла. Так. Все смеются над бантиком Джейн Псаки, над ее, значит, бусиками, еще чем-то, да. Белый дом выполнил свои обязательства перед демократической общественностью?
Конечно.
Выполнил. Все. Какие к нам вопросы? Сейчас они к этой теме, разумеется, будут возвращаться. Заход про Псаки, кстати, у нее прекрасно, она же, у нее есть греческие корни, она почему Псаки-то? У нее папу звали еще веселее, Димитрис Псакис, он.
О, грек, потому что грек, да. так.
Вот, я просто, когда к эфиру сегодня готовился, я перечитал ее биографию, прям меня это умилило до глубины души.
Но.
Значит, сейчас, конечно, они перекидывают мостик туда, они показывают всем, что мы
преемники Обамы.
Вырезаем, сделаем монтаж.
Как в старом фильме. Вырезаем эпоху Трампа.
Вырезаем эпоху Трампа, так. Возвращаемся к тому, на чем остановился товарищ Барак Обама, самый демократичный из всех демократичных президентов ever.
Пытался наладить отношения с Россией, кстати. Ну, как-то чуть-чуть.
Он так пытался, да, особенно на финальной стадии прям пытался изо всех сил. Да.
Но в финальной стадии уже все, уже очень получилось.
Ну, ты же знаешь, да-да-да, переделывать будет.
Переделывать, да.
Ну, каждый президент американский с этого начинает, это нормально. Значит, они вырезают сейчас эпоху Трампа и пойдут от позднего Обамы. Это первая посылка, которую нам так намекают аккуратно.
Ага.
Вторая вещь, на которую нам намекают. Конечно, Трамп, все уже смеются, что Байден еще не стал президентом, уже хромой уткой стал, да, потому что история с собакой, она великолепна во всех своих проявлениях. Желаем ему скорейшего выздоровления. Вот. Но мы с тобой сейчас перед эфиром обратили на это внимание, что все люди, которые будут заниматься условным пиаром нового президентства, они так или иначе гендерно женщины.
Да не так или иначе, они просто женщины, это правда.
Вот. Это наводит на размышление, что, конечно, не про Байдена эта история. Если бы Байден был абсолютно уверен, что он сейчас будет работать дальше, долго, там, минимум 4 года и так далее, он бы набрал кого? Он бы набрал каких-то своих условно доверенных, хорошо ему знакомых, известных людей.
То есть ты говоришь, что это история про Камалу Харрис?
Это история про Камалу Харрис, мне кажется.
А здесь, кстати, в плане гендера, я не знаю, если это дальше обсуждать, раскручивать, то как раз-таки женщины не очень любят окружать себя женщинами. Женщины любят окружать себя мужчинами, потому что здесь, в общем-то, чисто гендерный вот это как бы история, значит, ну, как бы отношение женщины к женщине, оно несколько иное, нежели отношение женщины к мужчине.
Нет, ты сейчас поэтому говоришь про женщину как биологический конструкт, да, а я тебе говорю, или мужчину как биологический конструкт, неважно, а я тебе говорю про гендер как то, что американцы нам говорят, что это социальный конструкт.
Это другое дело, согласна.
Вот, и давай посмотрим любые фильмы, сериалы там со временем, не знаю, вспомним «Свежий звездный путь», условно, да, какой-нибудь. Ну, так там женщины управляют женщинами, руководят женщинами и решают все женщины.
Матриархат, наконец-то, господи, дождались.
Любят они, не любят друг друга, это совершенно не важно. В рамках американского мейнстрима, такого вот политического, да, моды политической.
Эпоха новой нормальности это называется еще, да.
Или ненормальности, это другой вопрос.
Так.
Это сейчас тот путь, по которому они решили идти. Они за счет этого пытаются выиграть, да? В том числе и поддержку той аудитории, которая, в общем, их избирала и поддерживала всю дорогу. Такое максимально либеральная, скажем так, общественность.
Ультралиберальная это еще называется.
Ультра, да, экстремистка, как угодно.
Ну, это хорошо, Камала Харрис. Но тогда она же не получается, что она все-таки тоже такой собирательный образ глобалистского мира, потому что, ну, как бы она будет медийной персоной своего рода, разве нет?
Ну, в общем, любой президент Соединенных Штатов после Рузвельта, как мне кажется, был медийной персоной в большей степени, чем... Это моя субъективная такая, очень упрощенная, да, оценка. Так. Он был в большей степени медийной персоной. Это такой символ американской машины, да, скажем так, управляющей.
Ну, где работают институты, да, они зависят от личности.
Президента можно менять как угодно. Там вспомним, так, что вообще-то в американской истории 20 века очень часто получалось, что президенты подбирали себе очень тупых вице-президентов, ну, чтобы просто чтобы не оттеняли, да, старая история про страшную подружку, да. Вот. А в итоге эти вице-президенты становились следующими президентами по разным причинам. Такое случалось. О чем это говорит? О том, что, в принципе, неважно, кто президент.
Так.
Тот самый Deep State, о котором так долго нам рассказывал господин Трамп, с которым ничего не смог сделать по факту. По факту ничего не смог сделать. Он никуда не денется, и за Камалой Харрис будут стоять старые бойцы там, демократической партии. К ним все обиженные соберутся на уклоны какие-нибудь и так далее. Все будет, называется, как мы с вами и предсказывали, в худшем варианте.
Но это все равно про глобализм же.
Конечно, но это самое важное для американцев сейчас идеологическая схема. Как говоришь, глобализм, подразумеваешь, Америка станет всемирной державой.
Управление мирового порядка.
Да, да. То есть не кто-то другой, не несколько центров силы, не... я не очень люблю многополярность слова.
Полицентричность есть слово.
Вот полицентричность я люблю больше, и, насколько я понимаю, Сергей Ильич Лавров тоже любит его больше. По крайней мере, у нас концепция внешней политики, именно это слово сейчас в последней редакции так. присутствует. Вот американцам эта полицентричность вообще не сдалась ни разу. Вот совершенно нет. Да? Про это нам рассказывали совершенно открытым текстом, ну, та же самая Хиллари Клинтон еще там лет, боюсь соврать, 7 назад, наверное, да, когда она говорила, что наша основная задача — сохранить мировое лидерство любой ценой.
Ну, потому что это про такой корпоративный подход, и многие тоже говорят о том, что государство постепенно превращается в некие корпорации. Потому что, грубо говоря, есть, вот банальный пример, есть Apple, есть Samsung, где две глобальные корпорации, и они постоянно между собой хлещутся. Суды и еще что-то. Только спустя, по-моему, 5 или 6 лет судов беспрерывных им удалось какого-то консенсуса достигнуть, они кое-как рынок поделили, и все. Но в данном случае речь какая идет? Одна корпорация пытается, значит, вытеснить потенциального или уже конкурента. Вот здесь то же самое. Нет,
просто государство в данном смысле, я про американское государство говорю, оно становится само по себе корпорацией, которая объединяет такой надкорпорацией, сверхкорпорацией, как уж назови это. Да?
Так.
И дальше включается очень простая история. Политика в нашем привычном таком представлении модерна — это когда люди между собой договариваются, какие-то сложные схемы, значит, вырабатывают сложных взаимоуступок, договоренности, сдержек, противоресов. Но в реальности это не совсем не так выглядит. В реальности вот это все необходимо только в том случае, если у вас абсолютно равные позиции стартовые в переговорном процессе. А если ты экономически, в военной сфере, организационной сфере сильнее...
Ты уже диктуешь условия.
Ты просто диктуешь условия, тебе не нужно договариваться. Американцы именно это и пытаются, именно это лидерство пытаются сохранить. Никакое другое.
Хорошо, но в данном случае позиция еще Российской Федерации, конечно, потому что даже если останавливаться на договорах, да, сдержки, противовес, пожалуйста, СМД, договор, значит, о стратегическом наступательном вооружении, все что угодно, то когда договоренности достигались, это была все-таки эпоха там позднего Советского Союза, вот это вот все, когда Горбачеву, задача Горбачева была понравиться, сказать, ну, была некая комплиментарщина такая, да. А сейчас, ну, а смысл президенту Российской Федерации сейчас там пытаться понравиться Западу, если там Россия в плане там военного паритета точно совершенно как бы, ну, равна Соединенным Штатам Америки, одна ядерная держава, другая ядерная держава. И зачем тогда?
Понимаешь, немножко отскочим назад.
Да.
Начинались договоренности там, второй половины 20 века с того, что действительно было ощущение, что у нас там полное взаимное гарантированное уничтожение.
Да? Да.
Некий паритет, так или иначе. По крайней мере, в этой сфере там. Экономически тоже там, если сделать сложные пересчеты, окажется, что очень близко. Да, конечно, американцы всегда были
побогаче.
Впереди, побогаче, впереди, но не надо забывать, что они опирались на несколько другую базу материальную, им не надо было восстанавливать страну несколько раз в процессе 20 века, много было моментов. Но, тем не менее, американцы были убеждены, что договариваться придется, так или иначе. К моменту Горбачева они поняли, что можно, воспользовавшись трендом переговорным вот этим, заложить некие новые принципы на будущее, когда вроде уже вот страна, с которой ты договаривался, она ослабла.
Угу.
В том числе и твоими усилиями, разумеется.
Так.
А дальше ты закладываешь некие договоренности, которые позволяют тебе еще сделать скачок вперед, некий новый, что они и продемонстрировали в 90-е годы. А сейчас ты совершенно права. Американцы считают, что им договариваться с нами не нужно. По их мнению, мы им... в большей степени не конкуренты сегодня. Только в одной сфере мы им конкуренты.
Военной.
Да. А здесь история с взаимным уничтожением тоже уже не работает. С появлением гиперзвуковых историй, ну, тут как бы все сложно. Да? Поэтому американцы сейчас из всех старых систем выходят, правовых.
Ну, потому что можно и без них. Можно было развязать войну в Ираке, минуя Совет Безопасности ООН. Можно было. Пожалуйста, Совет Безопасности ООН.
Длинный список стран,
да. Ну, да, это уже как бы штука не работает. Хорошо, договоренности. Но как тогда, вопрос возникает, как существовать в эпоху, когда рушатся прежние договоренности, а в новых, в общем-то, никто не заинтересован. Но мы понимаем, да, что договоренности иногда нужны, даже если ты понимаешь, что у тебя договор с жуликом и потенциальным противником, просто для того, чтобы иметь время для маневра.
Смотри, ты задала вопрос, ключевой на самом деле для такого всего развития нашей страны в ближайшие, скажем так, 10 лет, аккуратно скажем.
Так.
Начну опять же издалека. Вот у нас свежая история с Ютубом, запрещать, не запрещать, блокировать, не
очень
блокировать. Очень
странная
история,
да. Честное слово, очень странная.
А теперь давай сделаем небольшой отскок. Ну. Значит, что происходит в Ютьюбе? Мы очень хорошо научились работать на этой платформе.
Работаем. В том числе и с государственными целями.
И с государственными целями, разумеется. То есть мы как пользователи, мы очень эффективны.
Да.
А теперь давай отскочим в какой-нибудь 39-й год. Представь себе, что так. Иосиф Виссарионович, Сталин, разумеется, покупает у Германии немецкие танки. Самые современные.
Но.
И мы на них научились очень хорошо ездить.
Так.
Угу. Отлично. Ездим лучше, чем немцы. Сами.
Так.
Дальше наступает война. И что с нашими танками происходит?
Ничего.
Они просто быстро кончаются, и мы ничего не можем их произвести заново.
Ну.
Совсем. Да?
Ну, понятно.
Вот мы ровно в этой же ситуации. Если мы не переходим на систему, не мы пользуемся чем-то очень хорошо, что сделали кто-то за нас, а
мы
делаем
создаем своих площадок.
Свое. Площадки в интернете, система вооружений, да. Здесь у нас как бы, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, да, более-менее. Американцы не рассчитывали, что так будет хорошо.
Так.
Но кроме системы вооружений остается еще огромное количество вещей. Остается медийка, вот эта вот условная, сетевая, технологии, новая, которой технологии не было, где нет задела, например, советского, кстати, совсем нет. А слово совсем.
Ну, понятно, это что-то новое. Там уже нельзя уповать на...
Система управления эффективные. Эффективные в новых условиях.
Технологии.
Технологии самые разнообразные.
Пожалуйста, да. МС-21 сразу композит отрубили нам из-за европейских санкций. А потом что? А мы свой создали. А что мешало? Ну, а что мешало?
А теперь будем создавать свой. Раньше что мешало.
Ну, так.
Вот. И это касается не только, это касается всего, вплоть до розеток.
Я понимаю, прекрасно.
Попытка опереться в данном случае, а давайте мы теперь там посмотрим на восток и у китайцев возьмем.
Поэтому не надо
те же самые грабли.
Поэтому не надо Ютубу пенять, вот честно. Поэтому не надо пинать Ютубу и, честно, им отправлять какие-то там требования с просьбой вернуть какого-то журналиста в тренды. Ну, правда.
Ну, не надо, да.
Но это по-другому работает немножечко.
Ну, как бы, это же их инструмент.
Да.
Их. Почему они должны...
Почему они должны это делать, да, ну как бы...
Все равно, что, не знаю, там та же наша Rush Today будет хвалебные оды петь Байдену. Не будет же так, наверное, я надеюсь.
Не знаю. Я не отвечаю за информационную политику Rush Today, ничего не могу сказать.
Я так предполагаю.
Это вопрос про платформы, да, мы можем быть прекрасными, что называется, юзерами, вот, но если ты... постоянно говоришь, что ты находишься, значит, в состоянии информационной войны, значит, ты должен быть готов, значит, грубо говоря, и создавать собственное оружие, а не просто умело действительно пользоваться там тем оружием, которое тебе есть.
Наша, например, иностранная пресса не печатает наши статьи.
Почему? Цензура.
Цензура. А почему они должны печатать? Ну, вот почему? Вопрос.
Так. Ну, хорошо, тогда возникает вопрос. Здесь-то что? Как вот в этом мире? Мы, хорошо, отскочили сейчас с Ютубом. Эпоха договоренности рушится. Новый не предвидится, потому что, ну, игроков все равно больше становится. Больше выходных данных. Когда на двоих можно было, с двоим можно договориться вдвоем. Но втроем уже сложно. Не говоря уже о том, что о 4-5, у кого, по крайней мере, сейчас уже есть разработки и уже ядерные боеголовки, грубо говоря, да, есть. У них у всех свои центры силы. Вопрос... какова позиция России здесь? Какие варианты?
Позиция России очень простая. Должна быть, это, опять же, мое субъективное мнение.
Так.
Да? Мы, не конфликтуя и понимая, какими будут эти центры силы, а они, в общем, понятно, какими они будут. Сейчас уже это абсолютно ясно. Да? Их не может быть больше, условно, 5. Давайте аккуратно выстраивать отношения с ними, не пытаясь опереться на кого-то. Такого не будет.
Что значит аккуратно?
Аккуратно, это с полным пониманием того, что никто из них, я банальную вещь скажу, нам не друг. Никакого братства, любви, дружбы и всего прочего в высококонкурентном мире нет. И, кстати говоря, исторически никогда не было. Это выдумка такая.
Даже в Советском Союзе, да, не было.
И в Советском Союзе, кстати,
было
очень хорошо понимали.
Было все посложнее, да.
Да. Поэтому, как, знаешь, помнишь старый хороший анекдот? Друзья всегда приходят на выручку. И чем больше выручка, тем больше друзей приходит.
Конечно. Особенно, когда можно не отдавать просто-напросто потом. Ну, хорошо. Тогда понятно, что... У Российской Федерации есть задача, там, значит, сохранность собственных границ, суверенитета, вот это все. Но складывается впечатление, что есть государства, они объекты внешней политики, а есть государства субъекта внешней политики, которые могут ее формировать. Мое, опять же, тоже субъективное мнение, что мы не формируем пока что, а мы занимаемся как бы отражением и реакцией того, что предъявляется России. Ну, или я заблуждаюсь?
Не вполне так. Я согласен, что в очень многих моментах мы действуем реактивно, да, именно отвечая на некие вызовы, да, и у нас не хватает пока...
Генерировать что-то.
Знаешь, не хватает скорее смелости, чем ресурсов. Да?
А вот смелость — это ключевое. Mm-hmm. Сергей Лавров не так давно даже сказал, все, нам действительно надо какие-то там работать с Белоруссией, хорошо, у нас хард-пауэр очень хороший, а софт-пауэр не очень. Но до этого мы практически как, ну, я не знаю, там, от чумного бежали от того, чтобы действительно формировать какую-то свою внутреннюю, свою политику, свою политическую линию, значит, в отношении там Белоруссии, в отношении Молдавии, еще чего-то. У нас была какая установка? Вот есть лидер, вот мы ему денег даем, а он там со своими олигархами сам договорится, да не бывает такого.
Нет, это большое заблуждение, выросшее, опять же, из 90-х годов и из представления таких политбюрошных товарищей, да, вот, когда они ровно, да, простым языком скажем, распилили большую страну между членами...
Там, политбюро.
Условно, очень условно. Сейчас там, нам прилетит в комментарии, что не были они членами политбюро и так далее. Ну, я очень условно говорю. Между людьми, представляющими один и тот же политический круг.
Да.
Так. Конечно, в таких условиях они могли между собой всегда договориться. Дорогой, мы с тобой еще на комсомольских курсах вот тогда там учились, давай вот так сделаем.
Да.
Да.
Так.
Нет, так это не работает. Это выяснилось очень быстро, что как только все эти товарищи разбежались, у них появились свои интересы. Они начали действовать совсем по-другому. Интересы эти не пересекались. Огромное количество новых игроков и там, ко всем приходили и что-то предлагали. Нет, оно так не работало уже тогда. Мы исходили из того, что они никуда не денутся, они останутся с нами.
Да.
Денутся. Нельзя работать с человеком. Нужно работать с тем самым дипстейтом, который есть в любой стране.
Абсолютно. Тогда, да, но возникает еще вопрос. Чтобы понимать, что надо работать, надо понимать, для чего работать, чтобы понимать конечный результат. Потому что можно быть аппаратчиком, а аппаратчику как дали задачу, он на бумажке все разложил, потом проходит время, ему говорят, ну что, где? Вот! И это вот стопочка.
Это вторая большая проблема, которая у нас до сих пор осталась. Мы не можем работать в долгую. У нас нет системы работы в долгу. Да? Вот у американцев она, кстати, есть и очень хорошо работает. Тоже
не было МММ.
Да, у нас, значит, быстро... Это, кстати, одна из проблем российского бизнеса, который очень долго обсуждали, который приходит куда-нибудь за границу. Он сразу хочет быстрый результат получить и быстро уйти.
Вот мы примерно... Быстро закрыться.
Мы примерно так же быстро хотим получить результаты, например, на постсоветском пространстве. Пришли, быстро что-то сказали, быстро что-то провели, отчитались, галочку закрыли, все.
Ну.
Отчет есть. Дальше человек
перешел
на другую работу и так далее.
Конечно, а потом сказали, это ж поляки там виноваты. Это или там еще
кто-то. Это еще было при предыдущем руководителе.
Ну да, 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 да.
На нашей структуре, да.
Ну так а вывод-то мы какой делаем? Хорошо, дипстейт, если не особенно так как-то вот пока работает, но мы можем, конечно, спохватиться. Я понимаю, что государство российское — это государство подвига. Мы можем отправить в космос и можем даже системно там работать, но потом выдыхается ресурс. Но надо же постоянно генерировать что-то. Невозможно на прежних рельсах ехать там столетиями.
Дальше вопрос. На каких основаниях такое формулирование возможно? Только на основании то, что называется, длинных смыслов.
Вот.
Да?
А мы живем в период без времени, видимо.
А у нас нет пока длинного смысла. У нас патриотизм несчастный. Я очень его люблю и сам себя считаю патриотом, но патриотизм не может быть длинным смыслом. Патриотизм не отвечает на вопрос, что делать. Он отвечает на вопрос, кого любить.
Кого любить и как, главное, как, да, потому что, нет, опять же...
Даже на вопрос, почему любить, он не вполне отвечает.
Он отвечает еще на вопрос защиты от врагов, нет? Но невозможно постоянно на образе врага
Невозможно. Он кратковременно действует в таком ключе. Вот. И то, если у тебя каждый конкретный человек понимает, почему этот патриотизм его. Это, кстати, к вопросу о Великой Отечественной войне. Каждый советский человек, который шел на фронт, он понимал, какую страну он защищает. Что эта страна ему дала, как там... Кстати, это отвечает на вопросы про тех, кто не хотел воевать.
Идут свой дом защищать, идут свой дом защищать. И, кстати, это очень характерная история, что когда Великая Отечественная война закончилась, что люди максимум, да, там, выпивали стопку водку, поминали своих погибших товарищей, а дальше задумывались о том, как жить дальше.
Как жить,
да. 15:30 новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Как раз про стратегии-то мы и говорим. Пытаемся понять, и какова стратегия вообще развития Российской Федерации, что есть новые смыслы. Потому что у нас даже есть такой форум, да, «Территория смысла»,
«Территория смысла» называется. «Молодежный
форум», да. Вот. Михаил пишет, планировать стратегию, в том числе многозадачность, как одним шагом решить несколько задач, отвечающих нашим интересам, может искусственный интеллект. Слушайте, то с настоящим бы интеллектом разобраться, а вы уже про искусство. Сразу. Кто наполняет искусственный интеллект смыслами? Натуральный интеллект, поэтому я бы не уповала бы, честно говоря, на машины. Вот, ну, правда,
смыслами, пожалуй, все-таки интеллект искусственный пока, слава богу, не справится.
Вот да.
Я не уверен, что он справится, а то закончится, как в «Терминаторе», все, там как раз он смыслы осознал.
Какие? А, здесь по поводу смыслов еще. А, значит, мы про постсоветское пространство говорили, вот и сейчас. Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западными районами Азербайджана. По его словам, президенты России и Турции отнеслись к идее положительно. Кстати, что следовало доказать и что следовало ожидать? На самом деле, что очевидно совершенно, что для Азербайджана, как и, наверное, для Турции, можно говорить, 10 ноября не закончилось, а только началось. Подписанием вот этого заявления. Да, возможно, конечно. И для России тоже. Вопрос, что ждать дальше. Мы понимаем, что Турция теперь, как страна НАТО, присутствует на Южном Кавказе. И?
Ну, там в разных форматах НАТО присутствует давно. У нас там, кроме Азербайджана, есть еще там ряд прекрасных территорий стран. Угу. Вот. Так что мы не очень удивлены. Как раз когда там присутствует Турция, это еще, в принципе, привычное зло. Когда там вот Америка присутствует, это уже такой вопрос. Вот.
Как региональный игрок, Турция все-таки, как мне представляется...
Я в кавычках, разумеется, беру привычное зло, да?
Ну да. Просто для Турции этот регион стратегический. Турция, конечно, претендует на звание региональной державы, безусловно. Но чисто, я пытаюсь понять, вот чисто территориально хорошо присутствие есть, и все говорят, усилилась Турция, надо что-то делать России. Но мы же понимаем прекрасно, что тот самый дипстейт у Турции тоже развит, и даже отсутствие, грубо говоря, наблюдательного какого-то, или я не говорю, там, военного пункта на той или иной территории, не означает, что страна не работает в этом направлении. Работает, что принципиально меняется.
Все, в том-то и дело, что все работают.
Да.
Если Турция там усилилась, значит, кто-то что-то проглядел. Угу. Не обязательно, кстати, Россия, потому что Россия могла упорно нашим партнерам рассказывать и объяснять разные вещи, а наши партнеры могли этого не слушать и говорить, да что вы, вот, какие, мы сейчас сократим лучше расходы на армию.
Как сделали, про Армению, что ли?
Да, как сделали в Ереване, да, зачем нам, действительно. Не пригодилось.
Ну, это же как, мне кажется, внешняя политика, это как, грубо говоря, там, я упрощаю предельно, но едет человек на машине, он понимает, что есть правила дорожного движения, но он смотрит за себя и за того парня.
Конечно.
Потому что, а что будет там? Вопрос. Но Турция, это же не... Хорошо, есть наша зона контроля, да, у нас есть взаимосвязи с Азербайджаном, с Арменией и так далее. Но у нас есть Поволжье. Насколько я понимаю, Турция тоже интересуется Поволжьем активно. Есть Татарстан, в конце концов.
Есть,
ну, почему нет-то?
Есть,
это,
конечно,
же не стоит отрицать. Вопрос, что с этим делать?
Нет, ну, про свою территорию, наверное, здесь расскажут, что делать сотрудники специальных органов.
Они не расскажут.
Или не расскажут. Они друг другу расскажут.
А нам не расскажут, поэтому...
Вот. И, конечно, эта работа ведется и по Кавказу, и по Волжью, и в смысле и попытки вести такую работу со стороны Турции, и далеко не только Турции, разумеется, да, все, у кого есть возможности, будут пытаться это делать, а наша задача эти возможности перекрывать.
Так.
Очень аккуратно, юридически, законодательно и всякими другими способами. Не будем объяснять, как это делается. Да? Что касается наших постсоветских территорий, скажем так, да?
Зон влияния.
Влияния, да. Никто не говорил, что на них не будут претендовать все, кому это может оказаться интересно. То, что Турция работает по Южному Кавказу, ни для кого никогда не было секретом. Вообще называется. То, что у Турции там есть самые разные интересы, и экономические, и культурные, и идеологические в том числе, да, и интерес в сфере безопасности, в том числе и как вариант давления на нас, который можно будет потом, этот рычажок, использовать в других вещах. Можно воспользовать это давление при переговорах по условным помидорам, в кавычках, опять же.
Ну да. Нет, но это такое. Точно так же обсуждают история с Ми-24, что, вспоминая сразу 15-й год, когда был сбит наш самолет в, значит, турецким F-35, по-моему, турецким самолетом, вот, и как бы тогда это назвали удар в спину, а историю с Ми-24, при том, что Азербайджан взял на себя ответственность, и, кстати, после этого все, это, ну, можно представить, как удар в спину покасательный, конечно.
Ну, скорее да, да, скорее да. Другой вопрос, что я не соглашусь с уважаемым Палатом Бельбюль-Оглы, что случается всякое на войне. Угу. Такую фразу он произнес. Я безмерно уважаю эту
человеку. Вдруг на территории Армении причем, да.
Да, но как бы нет, это не так. Другой вопрос, что нынешняя ситуация показывает, только присутствие России там обеспечивает устойчивую безопасность
региона.
Притом не только для Армении, Азербайджана и Турции. Если мы посмотрим, как расположены пункты контроля и наблюдения российских миротворцев.
Ну, там про Иран можно вспомнить.
Там 90% вдоль иранской границы стоит.
Так.
Пунктов. Ну, не 90, хорошо, но так я картинку просто видел, карту расположения. Вот, ну, не 90, но приличная часть, больше 50%, скажем так. То, что сегодня Лачинский коридор переходит де-факто под контроль российских миротворцев, и я думаю, что если вопрос с Нахичеванским коридором будет тоже решен, я думаю, что он тоже неизбежно будет функционировать только под контролем российских миротворцев. Ни под каким другим вариантом это не может существовать, если удастся об этом договориться сторонам. В принципе, история-то... Здесь, кстати, тоже такой интересный момент. Азербайджан активно сейчас использует свою условную победу, да, которую они очень громко заявили, но
ну, что
тем
это
не
победа,
менее,
да,
что это победа. Они используют, но они это делают правильно, они используют инициативу. Армения полностью пока потеряла инициативу, в том числе и в переговорном процессе.
Ну и даже сам Пашинян говорит, что там были допущены ошибки, то есть он признает, он, ну, ему не очень нравится слово капитуляция.
Они дальше происходят эти ошибки.
Генерировать.
Да, да, да. Где то, что называется проактивная позиция, где она? Опять все предложения летят со стороны Баку.
И о чем это говорит? У Армении нет что? Нет такого союзника, как у Азербайджана? Или Армения не понимает, что? Или внутренние дела в Армении гораздо серьезнее, чем вот эта история с Карабахом? Или же вообще вся эта история с Карабахом просто потому, что Азербайджану, ну, позволили это сделать, а потом по самому, что называется, лезвию бритвы прошли и поставили туда миротворцев?
Я тебе даже больше скажу. Азербайджану позволили это сделать, к несчастью, к моему огромному, прежде всего армянские партнеры наши.
Я говорил про Армению, да.
Отсутствие той самой проактивной позиции, отсутствие даже движения, называется, что называется, внутри переговорного процесса нормального. Пашинян же фактически переговорный процесс стопорнул. Ну, де-факто он его стопорнул. Можно было еще там идти, по этому треку. Но нет, порассчитывали, опять же, на то, что там сейчас из Вашингтона прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет, как будет жить прекрасная Армения. Да?
Я просто пытаюсь понять, грубо, полководцы поистрепались? Или это какое-то намеренное было предательство? Или просто, ну, вот так оно должно было случиться?
Это скорее совмещение всех этих факторов. Такая историческая, ну, не трагедия, но драма, скажем так. И армянского народа, кстати говоря, сейчас тоже.
То есть Азербайджан готовился, Армения не готовилась?
Азербайджан 100% готовился, Армения готовилась энное количество лет, а потом вдруг решила, что уже не надо.
Армения, видимо, не чувствовала себя субъектом в этой истории. Были, возможно, представления, что должны договориться кто-то, но не Армения. Армения же не признает Карабах, не признают.
Не
что
признаю,
мешало,
да,
признать? Что
да,
мешало
вопросы,
признать Карабах?
Да. Вопросы, как я сегодня говорю образами из литературы и кино.
Так.
Гэндальф, помнишь, говорил, вопросы во тьме. Да? Он сидел, курил, говорил, вопросы во тьме. Вот это оно. Вот что мешало вот это? Что мешало договориться по тому же Лачинскому коридору? Там же очень сложный переговорный процесс. Что мешало в том числе и предложить вариант коридора, который сейчас предлагает Баку? Армения, в принципе, могла такой вариант предложить. В итоге оказывается сейчас, что и сам Лачин по себе с высокой долей вероятности уходит в Азербайджан.
Ну как, ну
коридор, предложение Баку вести коридор в обход города.
А, Вот оно
вот
что.
Так вот. Оно сегодня уже прозвучало.
Как будто бы. Ну, мы понимаем, да, значит, для Российской Федерации здесь вопрос остается. Слепые зоны в этих договоренностях остались?
Я думаю, что слепых зон будет еще очень много, потому что...
То есть тестировать как бы продолжит рэперные точки.
Все будут, все будут тестировать на прочность. Сейчас еще вернется Америка в активную игру, что называется. Посмотрим через какое-то время, там, к марту месяцу, поглядим, что там еще будет. Я вообще не исключаю, что там будет очередной виток обострения и теперь уже с армянской стороны.
Там стоят российские миротворцы, и для воюющих сторон это серьезная история, потому что мы понимаем, да, Южная Осетия, когда, почему вообще была операция по принуждению к миру? Потому что была разбомблена казарма с российскими военными, это нападение на Российскую Федерацию.
А что мешает повторить этот процесс?
Не знаю.
Да.
Смотря кому.
Там прозвучит телефонный звонок. И человек, очень похожий на Джейн Псаки, с которой мы начали сегодня, скажет, а не попробовать ли нам вот такой пиар-ход? Знаешь, опять же, да, хвост виляет собакой. Почему бы не попробовать? Давайте сымитируем хотя бы. И как будет Россия реагировать? Как будет реагировать там Азербайджан, условно, еще кто? А эти же вбросы уже, кстати говоря, пошли. Сегодня в Телеграме появилась информация, что вроде там опять какие-то странные люди сейчас будут организовывать провокации. Притом почему-то они в азербайджанской форме, эти люди, против как раз российских миротворцев. Такие попытки раскачивания ситуации будут. Да. Конечно, никому там сильно за пределами нашего региона не нравится, и в том числе роль России не нравится. Слишком уж как-то у России гладко получилось с этим конфликтом разобраться. Ну, у кого-то зависть, не будем показывать пальцем в сторону Эйфелевой башни. Вот. У кого-то сейчас не до этого, но сейчас они вернутся к вопросу.
Я бы не сказала, что это зависть, что все, во-первых, прекращено точно совершенно. Это был все равно тактический ход. Но стратегически-то нужно думать. Если тактическим ходом была заморозка, мы прекрасно понимали, что рано или поздно этот замороженный конфликт начнет таять и вспыхнет. И так и произошло до 10 ноября. Два месяца мы за этим наблюдали. Вопрос следующий. Для России, во-первых, да, слепые зоны, какие в этом вопросе. И мы же понимаем, что даже историю с вертолетом некоторые трактовали как действительно тестирование красных зон тех самых. А вот если вот так...
Если так...
Официально случайно, все, никому вопросов нет. Да, официально случайно, извинились и так далее. Но, а если еще вот так? Это же еще Российская Федерация наверняка тоже, власти просматривают вот эти сценарии, потому что, а как, не ответить на что-то? А как тогда защищать своих? А что мы будем говорить здесь? А как нас вообще будут воспринимать?
Ну, здесь не надо, впрочем, забывать, что российский внешнеполитический блок, включая президента, умеют играть в опосредованные ответы, непрямые, да, что называется.
Ну, я понимаю,
И не всегда сильно публичные. Поэтому я убежден абсолютно, что ответ там прилетит, или прилетел, или прилетит в определенном степени.
Да. А мы же живем в эпоху постмодерна, когда как раз тот, кто громче кричит и у кого лучше пиар, и даже доказательства никакие не нужны, тот фактически победил, того запомнили. Запоминает по тому, как он сказал, а не по тому, что он сделал.
Ты очень важный вопрос подняла сейчас, потому что, конечно, нам необходимо присутствие российских миротворцев вот сейчас там правильно освещать. Робкие попытки это делать появляются и про гуманитарное разминирование, и про больницы.
Ну, но стандартная схема,
этого недостаточно.
Так, а что
тогда? Этого было понятно, что этого недостаточно, ну, на мой взгляд, даже на сирийской истории. Согласись, что как-то вот давно ли мы про Сирию что-то слышали? Так?
Да уже как бы отгремело.
И про российскую роль там.
Отгремело, да? Уже
что,
все.
У нас там никого больше нет? Я в этом году летом на форуме «Армия-2020» задавал вопрос коллегам в погонах, а где хотя бы фильм про героическую борьбу российской армии в Сирии с международным терроризмом? Один. Один покажите.
Так.
Ну, правда, говорят, снимают, но посмотрим. Но так времени-то прошло. А медийная подсветка-то абсолютно права. В нашем сегодняшнем мире очень важно, какой образ мы сформируем, такой и будет. Либо, если мы его сами не сформируем, его будут формировать за нас. Те самые люди, которые сейчас очнутся, прежде всего, у которых больше всего инструментов для такого формирования.
Ну, просто действительно здесь важно, да, посредственные ответы, я понимаю, что...
Или это... Турция, у которой тоже достаточно, кстати говоря, инструментов для формирования таких образных рядов. У них очень хорошо это работает, все выстроено.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, что тут еще подапло, значит, Сергей Турки-негодяй, наш согразник, который туда ломится на отдых, просто, в общем, нехорошие люди, говорит Сергей. 7373948, я слушаю вас, здрасте, алло.
Добрый день.
Да, Борис Михайлович. О, Виктор Михайлович, прошу прощения, да.
Вот Дмитрий сказал, а вопросы, потом проактивная позиция.
Да.
А не стоит ли вспомнить, кто финансировал предвыборную кампанию Пашиняна? И не заслан ли это Кабачок?
Кабачок. Это прекрасно. Я считаю, что это мем родился в эфире.
Засланный Кабачок.
Извините, коллеги, но это правда.
Фонд Сороса.
Конечно, ну, как бы здесь все было понятно. Я же просто не стал уже до этого опускаться, до того, что фонд Сороса.
Да даже если фонд Сороса. Слушайте, ну это вообще, мне кажется, этот разговор всегда в пользу бедных. А кто финансировал? Если так оно получилось, значит, хорошо финансировал. Слушайте, здесь же задача, да.
Хорошо финансировал. Был ли он один? Нет. Несколько сотен неправительственных организаций там работало. Иностранных.
Вопрос, мы где были?
Где были российские организации?
Где были наши организации?
Я думаю, что коллеги, которые бывали в Ереване, вспомнят, как выглядело здание нашего основного мягкосилового органа.
Я вот. Не была, не могу
ну, такое
сказать.
Оно, да, ну, такое не очень, да, мягко скажем.
Так.
Вопрос, могли ли мы это сделать? Я по секрету скажу, что в нынешней организационной структуре скорее нет. Потому что у нас нет достаточной
принцип
гибкости. Принцип должен быть другой. Все правильно. Мы не можем работать по схеме. Значит, один человек дал команду, потом, значит, министр дал команду, потом еще дали команду.
Все секретно.
Все секретно. Все секретно, да. Все друг другу отчитались. И, значит, после этого идем, делаем выставку про Пушкина. Угу. Нет. Так оно не может работать. Только сетевые структуры. Это подтверждено уже там огромным количеством примеров. Когда, да, с ошибками. Да, иногда с неэффективным использованием бюджета. Да, с попытками протестировать. Эту реальность называется, даже внутри той самой страны. Здесь пошло, здесь не пошло, здесь получилось.
Да, вот
с этими наладили, с этими не наладили.
Даже Россотрудничество можно вспомнить, когда сейчас господин Примаков его пытается реформировать, потому что что
он
из себя представляло
понимает.
Вообще?
Он это хорошо
потому
как раз и медийщик.
Понимает. Да, потому что да, он медийщик. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Так, кто-то тут у нас, значит, еще какая-то была тема. Вот она, конечно. Иран найдет виновного вдруг в убийстве ученого-ядерщика. Как Иран? Этим задаются очень многие. Мы вчера тоже эту тему в эфире обсуждали. Во-первых, это не первое убийство физика-ядерщика, надо понимать. Примерно 5 штук было за 10 лет. 5 человек то были действительно убиты или таинственно погибли при таинственных обстоятельствах. Вопрос здесь, конечно. Иран сразу же обвиняет агентов Моссада. Но мы понимаем, самое простое — обвинить всегда внешнего врага и на это все ступить. Но в Иране же тоже как бы политическая жизнь довольно бурная, и споры хозяйствующих субъектов там тоже существуют. Вот здесь как бы мы списываем совсем со счетов или
нет,
как?
Нет, я думаю, все-таки это не тот случай.
Вообще не тот.
Вообще не тот. А, это скорее поучительная история о том, как именно даже в современном мире должны, себя вести, б, охраняться и вестись государством люди, которые... владеют государственными секретами, б, занимаются разработкой некоторых перспективных направлений, прежде всего, оборонительных и наступательных вооружений.
Так.
К вопросу о том, почему у нас при товарище Сталине ряд талантливых людей в закрытых помещениях.
Про Королёва долгое время никто не знал, да, это правда.
Сидели и работали. Не потому, что вот такой был кровавый тиран, уж простите, да, потому что действительно их всех могли и устранить в том числе.
Значит, спецслужбы недоработали, иранские.
Нет, это совершенно точно недоработка иранских спецслужб. Это, конечно, в данном смысле провал, потому что если верны те описания покушения, которые сейчас появляются...
Типа, дистанционное управление
автоматом. Да, дистанционно управляемая история через спутник, значит, никого на месте не было, выстрел по машине, бронированный, кстати говоря. А дальше как себя ведет человек? Он выходит из машины.
Да, его в конечном итоге закрывает
собой телохранитель. Он не знал, что ему нельзя выходить. У него не было телохранителя, который должен... О чем и речь. Вот по секрету скажу. Например, служба безопасности американских послов имеет право послу запретить выезд.
Так и президенту служба собственной безопасности имеет право запретить вообще вот, выход из дома.
Не сработало. Иранские коллеги наступили на... хорошо известные всем и понятные грабли. Я не исключаю, что на это и был расчет. Угу. Вот, то есть само покушение было выстроено именно таким образом. Что мы же ребята смелые, мы взяли, вышли из машины.
Ну, а чтобы что? Во-первых, действительно, как Иран найдет виновного, и что это принципиально меняет?
Я думаю, что Иран никак не найдет виновного. Безусловно, они попытаются там как-то отследить, если это спутник, если это, значит, угу, дистанционно установленная вещь, ну, поработают они, что они могут сделать? Поработают они с агентурой, попытаются поработать, я думаю, там все было прикрыто с точки зрения этих сетевых компьютерных технологий, угу, ничего они не найдут в очередной раз.
Но это должно вызывать беспокойство, ну, вот, вообще, хотя, казалось бы, я, ну, помню...
Это абсолютно провокационная история. Преследующие две цели. Ну. Первое, на этапе такой... замятни за океаном временный, да, устранить человека, который действительно угрозу представляет с точки зрения израильских специалистов. Да, о нем же даже несколько лет назад Нетаньяху говорил как одном из самых серьезных угроз.
Для... После Сулеймани.
Ну, условно, после Сулеймани. Угу. Вот. А с другой стороны, посмотреть, а может быть, Иран поведет себя неумно, пойдет на очень резкие шаги, и тогда это даст возможность Трампу на излете что-нибудь сделать, потому что совершенно понятно, что ситуация сейчас поменяется в невыгодную для Израиля сторону. Возвращающаяся администрация демократическая, угу, опять же, как мы с тобой говорили, откатит все к позднему Обаме.
А при Обаме была заключена ядерная сделка.
Ядерная сделка и так далее, и так далее. Конечно, такого хотели бы не допустить в Израиле, но, извините, ситуация сейчас не в их пользу. Но вот попытка такая была сделана.
Любопытно, просто да, здесь же еще такой момент, что представители МАГАТЭ очень тщательно вставали на защиту Тегерана, когда Трамп их обвинял в том, что они нарушили сделку, поэтому Вашингтон оттуда выходит.
И все участники сделки, кроме, да, американцев.
Да, да, как много было криков, шума, когда убили Сулеймани, и как бы все, убили в Багдаде вообще, в Ираке. Вот, и здесь момент, это же, ну... создает почву для размышлений, а что происходит вообще в среде спецслужб для защиты персонально людей, которые, как ты уже сказал, участвуют, mm-hmm, в разработке там высокоточного оружия и так далее и тому, mm-hmm, подобное. Это же системная проблема становится. Ну, 10 человек, там, 5-6 человек они устранили за 10 лет. Ну, кто-то устранил, хорошо.
Mm-hmm. Я подозреваю, что и в других странах может быть так же. Надо посмотреть. А вопрос о том, что все вот эти басни прекрасные, что мы живем в новом мире, где никто никого, значит, не убивает и так далее, и никто вот так свои интересы не пытается продвигать. Нет.
Да ну это ерунда. Нет, если это старые способы работают, ерунда, старые способы, да, будут использовать.
Да. Как это работало в 30-е годы, как это работало в 18 веке, как это работало еще раньше, так оно и сейчас ровно так же работает. Все, угу. Никто на это как бы не скупится, на эти методы. И на методы провокации никто не скупится, как мы видели с товарищем Алексеем Навальным нашим.
Но была просто история, на самом деле, было высказывание, я встречала, что так как в Иране ситуация политическая тоже там развивается довольно бурно, и есть определенная там, ну, конкуренция между ксиром элитным, uh-huh, в плане управления страной и той же самой армией, вот, и когда ксир занят фактически тем, чтобы там устранять, значит, врагов внутри государства, которые могут дестабилизировать каким-то образом ситуацию, а вдруг здесь тоже какая-то многоходовочка, как мы называем.
Ну, это такая многоходовочка, когда сами себе в голову и выстрелили.
Что это называется,
да? Ну, я с большим уважением отношусь к мыслительным способностям наших иранских партнеров, и как, что называется, в современных условиях, так и культурно-цивилизационно. Ксир — это тоже не банда фанатиков, разумеется, да, это очень серьезно подготовленные люди, uh-huh, и хорошо образованные, по крайней мере, те люди, которые занимаются реальными делами там, ну, никто не будет этим заниматься, тем более, что действительно, обращаю внимание, это не просто физик-ядерщик, человек, который курировал в том числе огромное количество направлений программ, военной промышленности,
да,
программ, да, да, да.
Вопрос открытым остается, посмотрим. Дмитрий Егорченков был с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дима, спасибо, приходи
спасибо
еще.
Тебе, Жень, спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.